Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 19 и 20, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе достопамятное сказание о святых и блаженных отцах. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 19 и 20. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу: «Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?» «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все 7, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 101. Учительнице о свидетельствах существования Бога. И ты, и твоя старушка-мать преданы православной вере. С тех пор, как вы начали соблюдать заповеди о посте, молитве, милостыне и причастии, тайны истины открываются вам все больше. Поистине это верный путь. Упражнение в известном приводит к познанию неизвестного. В безмолвной и долгой молитве истина являет себя. Но твое сердце горит желанием направить на путь истины многих других. Однако люди есть люди. У кого-то ум помрачен ложью. У кого-то сердце окаменело от страстей, и ничего у тебя не получается. Необходим долгий путь очищения. Один рабочий ошеломил тебя вопросом: «Кто мне докажет, что Бог есть?» И ты в растерянности не знаешь, как ему ответить. Сначала помолись за него, а потом скажи так: «Трава докажет». Если ищешь свидетельство, оно под ногами твоими. Трава зеленая — свидетель. Ее родословная восходит к траве, сеющей семя, по роду и по подобию ее, и дереву плодовитому, в котором семя его на земле. Читай книгу Бытия, первую страницу. Докажут солнце, луна и звезды. Если ищешь свидетельство над головой, свидетели тебе — солнце яркое, луна тихая и стаи звездные. Проследи их родословие. Не найдешь конца, пока не дойдешь до того дня и часа, в который над мраком и хаосом отозвалось Слово Божие: «Да будут светила на тверди небесной два светила великие и звезды». Докажет весь мир, докажет воздух. Ищешь ли свидетельство вокруг себя, свидетели тебе море и воздух, горы и дубравы, замки, муравьиные соты, пчелины и все населяющие воду и сушу, горы и дубравы. Проследи родословную их, не уклоняясь ни вправо, ни влево, но спрашивай о пути каждого из них, и дойдешь до того торжественного часа, когда с небес заструится глаз любви: «Да будет, да будет и бысть». Докажут осел и вол по слову пророка, который вопиет: «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Скажи мне, брат, какая из поднебесных тварей не свидетельствует о Боге? Даю тебе 100 лет бесплодной муки, чтобы ты отыскал хоть единую травинку, которая не свидетельствует о величественном бытии Творца своего. Но чтобы сократить срок напрасного поиска, я помогу тебе найти того, кто не свидетельствует о Господе, одного единственного во всей вселенной, одного единственного, поврежденного грехом человека. Свидетельствуют порядок и мера, числа и божественная гармония всего тварного мира. Свидетельствует разум и совесть всех святых и праведных душ. Но над всем и вся свидетельствует сам Господь наш Иисус Христос, в котором великий и вечный Бог вочеловечился и воплоти явился, пришел к людям, открыл тайны, показал путь, отверз рай. Для тех, кто желал и очами зреть Бога, и ухом его слышать, исполнил он желание их, явив Христа. И видели, и слышали, и новой жизнью исполнились. Так можешь
ответить ты той бедной душе, взыскующей Бога, жаждущей видеть и слышать Его? Но это далеко не все, что можно сказать. Это только один букетик с огромной нивы Божией, на которой все свидетельствует о Творце и растет ради того, чтобы свидетельствовать о Нем. Да идет и видит. А ты, чадо, продолжай укрепляться в добродетели. Не уклоняйся с пути спасения ни влево, ни вправо. Близок час смертный, а там по смерти суд Божий о том, как мы верные свидетельствовали о Боге. И на суде том будут два войска человеческих. Одно одесную Господа славы, которое не постыдилось Христа, а другое ошую от Него, постыдившееся Его, вроде всем прелюбодейным и грешным. Письмо 102. Вдове, которая спрашивает, уходить ли ей в монастырь. Куда же вам еще идти? Тем более, что вы остались без детей. Знатная римлянка Мелания уговорила своего мужа, после того, как они похоронили своих детей, разойтись по монастырям. Вам не препятствуют ни дети, ни муж. Не с кем вам советоваться, кроме себя самой. Идите же, во имя Бога Живаго. Вы вкусили брачной жизни. Говорите, разочаровались в ней. Разве только вы одна? Разве не разочаровались сотни других, ожидавших от брака небесного рая? Сейчас говорите, довольно брака, больше никогда. Неужели придется вновь пережить все эти горести? Одна горесть из-за плотской жизни и физического стыда, другая из-за подчинения безбожному, бесчеловечному мужу и зависимости от него, третья из-за постоянного страха за детей, рожденных и нерожденных, четвертая из-за смерти мужа и детей. Апостол говорит о жене, как о первой, приступившей заповедь Божию, что спасется через чадородие, если прибудет и в вере, и в любви, и в святости с целомудрием. Этот путь вами пройден, и вы не хотите вновь ступить на него. Что же, хорошо, тогда во имя Божие идите в монастырь. Как попугаи, который быстро проговорит все, что выучил, так и мир сразу показывает все свои наслаждения, а потом клюет и бьет немилосердно. Вы не хотите еще раз пережить попугайство обманчивой мирской жизни. Вы не хотите снова ступить на пестрый корабль, который сначала заманивает своей яркостью, но вскоре попадает в страшную бурю. Хорошо, если вы, потерпев кораблекрушение, желаете пойти иным путем. Если вы решите остаться вдовой, послушайте, что сказал апостол Божий об истинном вдовстве. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. иметь надежду на Бога и непрестанно день и ночь молиться могут и супруги, если они единодушны в благочестии. Это могут и вдовец, и вдовица в миру. Но, конечно, легче всего исполнять это в тишине монастыря. Поэтому решайтесь и постучите во врата монастырские, подобно Растко Неманичу, княгине Велице, княгине Ефимии или блаженной Стольне Девической. В монашестве дается обет полной верности Христу. Собственно, монашество — это таинственное обручение души со Христом. В монашестве тело и душа одухотворяются и перерождаются в новое существо, которое Царь Небесный приемлет как свою невесту. «Тайна сия велика», — говорит ученик Христов, — «но это не какая-то сказочная тайна, а реальность, истинная, небесная и неизменная реальность. В этом новом обручении нет вдовства, и не может быть никогда, если только душа человека не отпадет и не нарушит верности. Увы, тогда вдовство будет двояким, и телесным, и духовным. И этот духовный брак сильно отличается от плотского брака. Плотской брак начинается с радости, а продолжается горечью. В духовном же, наоборот, вначале горечь, а потом радость. Если хотите вкусить духовный брак, в котором любовь, чем дольше длится, тем больше возрастает. Что еще могу посоветовать вам? Во имя Божие идите в монастырь. Благословение Божие да пребудет с вами. Письмо 103. Крестьянину Остое на вопрос о том, есть ли благословенные и неблагословенные души. Конечно, есть. Ибо, если б не было, не было бы смысла и в благословении. Благословенный и неблагословенный – вот в чем основная разница между людьми. Нерасторжимая общность с Богом приносит благословение, а отпадение от Бога значит лишение благословения. Об этом говорит и евангельская притча о блудном и послушном сыновьях. От одного благословенного чада весь дом может получить благословение и преуспевать во всем, а от одного неблагословенного весь род может терпеть скорби. Читал ли ты в Священном Писании прекрасную повесть о благословенном Иосифе, которого завистливые братья продали египетским торговцам? По благому промыслу Божию, который всегда хранит праведника, Иосиф был продан Потифару, вельможе фараона. И тот, увидев благочестие Иосифа, поставил его над всем своим имением. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Так в Священном Писании, так и в жизни, во все времена. Разве никогда ты не слышал, как говорят твои односельчане? Как появилось чадо это в моем доме? Благословение Божие пришло в дом. Проницательный народный разум, вдохновленный Духом Божиим, проникает в тайны бытия глубже утомленных мозгов, что судят и мерят без Духа Божия. Также существуют и неблагословенные люди, тщетные, безбожные и нравственно нечистая душа всегда тщетна. Пророк Иона бегал Бога и противился заповедям его. Так отпал он от благословения Божия. Из-за этого едва не погиб корабль, на котором он плыл. Когда Иону высадили с корабля, буря прекратилась. Благословенный Павел на пути в Рим спас от бури другой корабль и 276 душ, находящихся на нем, по слову ангела, который явился ему во сне и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Во время войн особенно много говорится о людях везучих и невезучих. А это и есть люди благословенные и неблагословенные. Иисус Навин потерпел поражение в битве из-за вора Ахана, сына Хармии. А разве не слышал, как говорят люди, с тех пор, как этот человек в доме моем, или с тех пор, как стал мне сотрудником этот человек, ничего у меня не ладится? Когда сотрудничает человек добра и человек зла, какая может быть работа? Если один тянет назад, а другой вперед? Пока царь Соломон служил одному истинному Богу, и ему, и народу его благо было, но взял жены египтянок-язычниц, и принесли они несчастье ему и царству его, ибо жены эти навек осрамили его, дом его обогрелся братской кровью, а царство распалось. Так в Священном Писании, так и в жизни во веки веков. А ты не бойся, прислушайся только к словам отца Соломонова, которых Соломон не захотел послушаться. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиде. Благословен тебе год наступающий». Thank you.
слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе достопамятные сказания о святых и блаженных отцах. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Рассказывали об Авве Пимене, что он никогда не хотел давать наставления своего после другого старца, но обыкновенно всячески восхвалял давшего наставление. Авва Пимен говорил: «Многие из отцов наших были сильны в подвигах, но сильных по чистоте помыслов один или два». Однажды Авва Исаак сидел у Аввы Пимена. Послышался голос петуха. Исаак спросил: «Ужели здесь есть петухи, Авва?» Старец отвечал: «Исаак, зачем заставляешь меня говорить об этом? Ты и подобные тебе слышат это, а кто бодрствует, тому нет нужды до сего». Рассказывали, что когда братья приходили к Авве Пимену, он отсылал их прежде к Авве Анувию, потому что Анувий был старше его летами. Но Авва Анувий говорил им: «Идите к брату моему Пимену, он сам имеет дар слова». Если же где находился Авва Анувий вместе с Аввою Пименом, то Авва Пимен совсем не говорил в присутствии его. Один мирянин весьма благочестивой жизни пришел к Авве Пимену. У старца случились и другие братья, желавшие послушать беседы его. Старец сказал благочестивому мирянину: «Скажи братьям что-нибудь в наставление». Мирянин отказывался и говорил: «Прости мне, Авва, я сам пришел учиться». Но старец принудил, и он начал говорить: «Я человек мирской, продаю овощи и веду обороты, развязываю пуки зелени, делаю из них небольшие связки, покупаю дешево, а продаю дорого. Не умею говорить от Писания, скажу вам притчу. Один человек сказал своему другу: «Я желаю видеть царя, пойдем со мной». Друг отвечал ему: «Пройду с тобою половину дороги». Сказал он другому: «Пойди, проводи меня к царю». Он отвечал: «Доведу тебя до царского дворца». Он сказал и третьему другу: «Пойдем со мной к царю». «Пойдем», — отвечал третий друг, — «я доведу тебя до дворца, введу в него, скажу о тебе царю и представлю тебя ему». Братья спросили мирянина, что значит эта притча. Он отвечал: «Первый друг есть подвижничество, которое доводит до истинного пути. Второй — чистота, которая достигает до небес. Третий друг — милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю, Богу». Таким образом, братья получили назидание и разошлись. Один брат жил вне села своего и в продолжение многих лет не входил в село. Он говорил братьям: «Вот уже сколько прошло лет, и я не входил в село, а вы так часто туда ходите». Сказали о нем Авве Пимену. Старец отвечал: «Я пошел бы ночью и кругом обошел бы село, чтобы не тщеславиться мыслью, что я не хожу в село». Брат просил Авву Пимена: «Дай мне наставление». Старец говорит ему: «Когда горшок снизу подогревается огнем, то ни муха, ни иное какое присмыкающееся не может прикоснуться к нему. Когда же простывает, тогда они садятся на него». То же бывает и с монахом. Доколе он пребывает в духовном делании, враг не может поразить его. Авва Иосиф сказывал, что Авва Пимен говорил: «В Евангелии написано: кто имеет ризу, да продаст ее и купит нож». То есть, кто живет в удовольствиях, тот должен оставить их и избрать тесный путь. Некоторые отцы спрашивали Авву Пимена: «Позволишь ли нам обличить брата, когда мы увидим, что он грешит?» Старец отвечал: «А когда мне нужно бывает идти через то место, и я вижу его во грехе, прохожу мимо и не обличаю его. Авва Пимен говорил, в Писании сказано: «Я же видисто очи твои глаголи». А я советую вам не говорить даже и о том, что осязали вы своими руками. Один брат был обманут точно таким образом. Представилось ему, будто брат его грешит с женщиной. Долго боролся он сам с собой, наконец подошел, толкнул их ногою, думая, что это точно они. Но оказалось, что то были снопы пшеницы. Потому-то я и сказал вам, не обличайте, если даже и осязаете своими руками.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«И душевные, и телесные силы человека совершенствуются, умножаются и укрепляются упражнением их». Упражняй руку часто в письме, в шитье и в вязанье, набьешь, как говорят, руку. Хорошо будешь писать, шить, вязать. Упражняйся чаще в сочинении, будешь сочинять легко и хорошо. Упражняйся в делании добрых дел или в побеждении страстей и искушений, и дела добродетели будешь со временем делать легко и сладостно. Будешь побеждать страсти удобно при помощи вседействующей благодати Божией. Но не стань писать, шить, вязать, или пиши, шей, вяжи редко, будешь дурно писать, шить и вязать. Не сочиняй ничего или сочиняй очень редко, живи в одних материальных заботах жизни, и, пожалуй, несколько слов связать будет трудно, особенно о чем-либо духовном. Заданное сочинение будет египетской работою. Не стань молиться или молись редко, тебе и противно, и тяжела будет молитва, как пятипудовая тяжесть. Не стань воевать на страсти, или воюй только изредка и слабо, и очень трудно будет бороться с ними. Будешь часто побеждаем от них. Не будешь иметь от них покоя, и жизнь свою отравишь ими, не научившись побеждать этих домашних, злейших, внутренних, всегда в твоем сердце сидящих врагов твоих. Так всем необходим труд и деятельность. Жизнь без деятельности и не есть жизнь, а что-то уродливое, какой-то призрак жизни. Потому борьба с леностью плоти, постоянная, упорная, есть долг всякого человека. Сохрани Бог от потворства ей всякого христианина. Иже Христовы суть, ленивую, злую, грехолюбивую плоть распяша со страстями и похотями. Имущему везде дано будет и преизбудет, от неимущего же, и ежемнится имея, взято будет. Человек, озлобленный против нас, есть человек больной. Надо приложить пластырь к сердцу его, любовь. Надо приласкать его, поговорить с ним с лаской, с любовью. И если в нем не закоренелая против нас злоба, а только временная вспышка, посмотрите, как сердце его или злоба его растает от нашей ласки и любви, как добро победит зло. Христианину нужно быть всегда благим, мудрым на то, чтобы благим побеждать злое. Обиженный кем-либо, не будь злопамятен, и когда обидевшие тебя покажут тебе ласковый вид, обратятся с речью к тебе, не обрати сердце своего к злобе, а говори с ними ласково и добродушно, как будто бы ничего не бывало между тобою и ими. Научись побеждать благим злое, злобу — благостью, кротостью и смирением. Не говори в сердце обидевшему тебя «как». Он говорит со мною, и, обидев меня, ни во что вменяет обиду свою мне, да я не считаю его достойным, говорит со мною, отвергаю, презираю его, пусть знает, каково обижать меня. Не будь горд и злопамятен, не говори так, да не прогневается на твое жестокосердие Господь.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.